немецком городе Киле скончалась Анна Александровна Таршес, поэт, художник, издатель, теоретик авангарда, писавшая под псевдонимом Ры Никонова. Мы познакомились в середине 80-х в Ленинграде. Я тогда начал выпускать «Митин-журнал», а Анна Таршес и ее муж Сергей Сигей, они жили в Ейске, но часто приезжали, издавали тоже в самоздате маленький журнал «Транспонанс» и называли себя трансфуристами. Помню замечательные перформансы, которые они проводили. Анна Таршес надевала разноцветные нарукавники и доставала один за другим рупоры из разноцветной бумаги и кричала в них свои стихи, как правило, лаконичные. Например, у нее был гениальный моностих «Спина мерзнет». Или вот такое стихотворение из двух строчек: «Сижу в парке, болтаю ногами». В 98 году Анна Таршес и Сергей Сигей эмигрировали в Германию. Гость программы «Культурный дневник», живущий в Мюнхене, литературовед Илья Кукуй. Илья, я помню удивительные перформансы, которые устраивали трансфуристы в Ленинграде в начале 80-х годов. И, наверное, вот эти самые глухие годы, еще брежневские или андроповские, можно назвать расцветом их движения, верно?
В каком-то смысле, конечно. Хотя, не знаю, это было творчество для немногих. С одной стороны, выход к публике был естественным образом ограничен. Возможностей публиковать свои вещи не было. Эти возможности появились позднее и были реализованы в основном не в России. Но я думаю, что это ощущение внутренней свободы, когда ты делаешь только то, что хочешь, и никому не обязан, потому что нет даже искушения пойти на какой-то компромисс, для Сигея, для Никонова было очень важно. Я, к сожалению, всего этого лично не пережил в силу возраста. И очень вам завидую.
Я думаю, что вы же видели оригинальный журнал «Транспонанс». Он производил впечатление. Я думаю, что даже и сейчас производит впечатление. Ну, во-первых, потому что он вообще не похож на такой традиционный самиздат. Там были всякие цветные вставки, игра с машинописными шрифтами и так далее. Очень необычно все это выглядело.
Да, ну, первые номера достаточно обычные. Потом они, конечно, стали цветными, приобрели такую нестандартную форму, которую придумала Ры Никонова, и называла ее реструктурами. Недоброжелатели называли штанами. Это был такой квадрат с вырезом, из которого вылезал острый треугольник. Да, журнал и был не похож, и не похож. Я надеюсь, что удастся реализовать его виртуальную публикацию в факсимиле, и тогда его смогут посмотреть многие.
А сколько номеров вышло?
36.
Он родился в конце 70-х годов.
Да, он начал изготовляться в 78-м, а первый номер вышел в 79-м году. Журнал выходил до 86-го года. Таким официальным местом его издания был Ейск, где все время проживала тогда еще Анна Александровна Таршес. Она только в 82-м году, если я не ошибаюсь, стала Ры Никоновой. Сигей учился в Ленинградском институте кинематографии, музыки и кино на театровическом факультете. И, собственно, рождение «Транспонанса» произошло потому, что ему подарили печатную машинку, которой до того не было. И номера сами частично изготовлялись в Ленинграде, потом в Москве. Конечно, согласовывались с Никоновой, которая иногда приезжала в Ленинград. И правило было такое, что свои материалы авторы должны были изготовлять сами и приносить издателям. Это работало и функционировало не всегда, но «Транспонанс» отличался еще и тем, что на нем стоял знак копирайта, то есть авторы отдают свои произведения издателям, и потом появляется такое единое синтетическое целое, которое, собственно, и стало «Транспонансом».
А как возник этот псевдоним Ры Никонова?
Я точно не знаю, по какому поводу он возник, но Никонова, если я не ошибаюсь, это фамилия репрессированной бабушки Анны Александровны. А «Ры» — это такое заумное слово, соединение радикального авангарда с жизнью. Такая вещь, которая для Никонова очень характерна. Мне нравится как раз в ней то, что какие-то вещи, которые могут смотреться абстрактно и предельно отвлеченно, рождаются из повседневности. У нее есть такие мемуары, которые называются «Интервалы мышления» или «Мышления». И она там пишет, например, о том, что в детстве у нее был стереоскоп. И весь мир для нее раскладывался как бы на цветную жизнь и на другую, черно-белую реальность в этом стереоскопе. И потом она как бы эту раздвоенность попыталась реализовать в кардинальных стихах. Когда мы смотрим на эти кардинальные стихи, это, в общем, абстрактная литература, мы, конечно, совершенно не видим за этим ни стереоскопа, ни цветной жизни, но мне очень важно, как одному из немногих, а потом, надеюсь, из многих читателей, что это не просто формальный эксперимент, а попытка найти абстрактную форму для какого-то вполне конкретного переживания и содержания.
В журнале «Транспонанс», помимо актуальных текстов, было много архивных публикаций, очень любопытных. Игорь Бахтерев там печатался, многие такого рода вещи. Но интересно, что круг поэтов-авангардистов начала XX века, на которых ориентировались трансфуристы, был ведь довольно необычен. Их кумиром был даже не Алексей Крученых, а, я помню, Василиск Гнедов.
Да, Сергей с ним был знаком, и Гнедов, я думаю, привлекал его как раз радикальностью редукции художественного высказывания, поэмой конца, ну и также тем, что он прожил долгую жизнь, на какое-то время бросил писать, потом писать продолжал, был очень разнообразен. Сигей потом издал в Италии собрание его произведений. И для него, и для Никонова вообще было очень важно не смотреть по верхам, по каким-то вполне понятным ориентирам, типа Хлебникова или Крученых. Никонова, кстати, писала, что Хлебникова она не очень любила, потому что познакомилась с ним через Сигея и считала его тем самым как бы не своим поэтом, а чужим, которого ей принесли со стороны. И они старались просто найти какие-то вещи, которые не лежали на поверхности, а шли вглубь. И одна из сторон «Транспонанса» была как раз публикация вещей, которые признанные специалисты в то время, не могу сказать, знали они это хорошо или не очень хорошо, да и вообще можно спросить, насколько можно просветительскую деятельность считать таковой в журнале, который выходил тиражом в 5 экземпляров. Но это была фиксация какого-то определенного состояния, состояния информированности, состояния способности переработать то, что было сделано когда-то, и то, что должно быть продолжено сейчас.
Илья, об эмигрантском периоде жизни Анны Таршиц и Сергея Сегея я мало что знаю, просто потому что мы не виделись с тех пор и ленинградских, но вы живете в Германии и наверняка встречались.
Да, встречался. Но главное отличие, безусловно, в том, что после эмиграции они начали очень активно издаваться, или вернее даже сказать не издаваться, а непосредственно участвовать в литературном процессе. В Советском Союзе это было по понятным причинам возможно лишь в очень ограниченных рамках, но начиная со второй половины 80-х Никонова и Сигей вошли в международное движение мейл-арта, за этот счет очень значительно расширили связь с художниками одного с ними направления. И после эмиграции, с одной стороны, конечно, продолжили свою деятельность в самиздате, потому что многие книжки, которые они делали, конечно, по качеству изготовления отличались от того, что выходило в России. В том смысле, что они стали лучше, а просто технические возможности появились другие. Но и публикации вполне реновированных издательствах и периодических изданиях стали возможны. Какое-то время, когда оба были здоровы, они могли ездить, участвовать в чтениях и в перформансах, что они и делали. Но я думаю, что главное, с одной стороны, действительно, это врастание в международную сеть экспериментального искусства. Но с другой стороны, я думаю, это ощущение разрыва, которое возникло после эмиграции, комфортным тоже назвать нельзя.
Я думаю, Илья, нужно пояснить нашим слушателям, что такое мейл-арт.
Мейл-арт – это такая вещь, что какой-то человек придумывает издание, придумывает его форму. Например, это должна быть, скажем, книга в виде треугольника, где на каждой странице присутствует вырез. Он изготовляет 50 экземпляров этой платформы, как называла ее Никонова, и рассылает по одной странице 50 корреспондентам, которые эту страницу должны заполнить по своему усмотрению. И эти корреспонденты присылают это потом обратно, и таким образом получается книга. Соответственно, человек может придумывать какие-то вещи, но в то же время он должен как автор участвовать в задумках других людей. Это совершенно чудовищный объем корреспонденции. Я до сих пор совершенно не понимаю, каким образом в нищие 80-е годы все это можно было в Ейске организовать. Сигей и Никонова рассказывали, что им ежедневно приходили дюжины заказных писем за границей. Они, соответственно, должны были такое же количество отсылать. Ну вот, в общем, таких изданий довольно много. И за счет этого, во-первых, получаются, конечно, очень красивые и неожиданные вещи, потому что каждый автор не знает, что будет в конце. Но, во-вторых, просто возникает такой особый вид коллективного творчества, о котором в свое время мечтали русские футуристы в 20-е годы, и которое было реализовано только в конце века.
Пока это все недоступно для читателей.
Нет, почему? Есть каталоги Мейларта, которые можно посмотреть, проходят выставки, есть музей авторской книги в Бельгии, если я не ошибаюсь, есть в сети архивы. На самом деле, возможности получить информацию, посмотреть на все это есть, нужно просто приложить определенные усилия.
Разговор с литературоведом Ильей Кукуем о творчестве Анны Таршес, скончавшейся в Германии, завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.